Часть четвертая. Округ Ориндж. На улице было темно. Завывал ветер. Я стоял у грубой деревянной скамьи в саду. Ветер трепал картофельную ботву, трепал мои волосы. На западе в уходящей голубизне, готовой смениться ночным сумраком, высился кучилью. Все выглядело по-новому, будто из дома я вышел в какие-то другие времена. В те времена, когда ветер терзал землю точно бомбы. Не вздохнуть, ветер заталкивал дыхание обратно в глотку. Надо бы взять себя в руки. «Готов?» — выпалил Стив. Я прямо подпрыгнул. Он, Манда и Габби стояли за моей спиной. «При таком ветре разве услышишь, как сзади подходят?» «Очень смешно», — пробурчал я. «Пошли!» — Манда сказал. «Мне надо папу разбудить, чтобы посмотреть за Томом».
«Том уже встает», — ответил я. «Сам твоего папа позовет, если понадобится». «Ну, разбудишь ты его, и что ему скажешь, куда это ты идешь?»
Манда стоял в нерешительности.
«Пошли!» — настаивал Стив. «Хочешь идти, так пошли!»
Не говоря ни слова, Манда пошел по тропинке назад к долине. Мы за ним. Здесь, в зарослях, ветер дул слабее, лишь порывами. Деревья шелестели, поскрипывали, стонали. Бейзилон мы прошли, держась подальше от дома Шенксов. Через заросшие фундаменты добрались до бетонки. Тут зашагали быстрее. Вскоре мы уже были в долине Сан-Матео, миновали место, где я столкнулся с Эдом. Стив остановился. Мы ждали, пока он решит, как быть дальше. Он проговорил.
«Они сказали, у реки, где дорога подходит к берегу».
«Тогда не останавливаемся», — сказал Габби. «Это дальше».
«Знаю, только, может, лучше нам не спускаться прямо туда?»
«Давай, пошли», — вступил я. «Они, небось, уже ждут, а нам еще столько топать».
«Ну, ладно».
Держась поближе, чтобы слышать друг друга в завывании ветра, мы шли к реке. Вдруг Манда отпрянул. Через дорогу пронесся шар перекати-поля. Стив и Габби расхохотались.
«Ой, какой страшный кустик!» — съязвил Габби.
Манда не отвечал, но припустил вперед. Мы следом. Дошли до реки Сан-Матео. Никого.
«Увидят нас и дадут знать, где они», — решил я. «Мы им нужны, и они знают, что мы пойдем по бетонке. Может, спрятались?»
«Точно», — согласился Стив. «Может, нам перейти...»
И тут нас ослепила вспышка яркого света. Голос со стороны деревьев произнес.
«Не двигайтесь!»
Мы искоса поглядывали в сторону света. Вспомнилось, как в морском тумане перед нами возникли японцы. Сердце колотилось так, будто вот-вот выскочит из груди.
«Это мы!»
— откликнулся Стив. Габби презрительно фыркнул.
«Из Онофре!»
Свет погас, я точно ослеп. Среди завывающего ветра слышался какой-то шелест.
«Хорошо!»
— что-то замаячило со стороны моря.
«Спускайтесь сюда!»
Наталкиваясь друг на друга, мы спустились по склону. Нас окружили люди. Мы стояли у подножья склона, кустарник был нам по пояс. Вокруг человек 10, а то и больше. Один из них, наклонившись, снял колпак с газового фонаря. Низкие ветки кустарника скрадывали почти весь свет, но фонарь позволил разглядеть Тимоти Денфорта, мэра Сан-Диего. Брюки его были в грязи.
«Четверо, так?»
— оглушительно прокаркал он. Я как сейчас вспомнил вечер в его островном доме. Ответил Николин.
«Да, сэр».
Подошли еще люди, темные силуэты появлялись из кустарника у реки.
«Вы все здесь?» — спросил мэр.
«Да, сэр», — подтвердил Стив.
«Отлично! Дженнингс, дайте им оружие».
Один из мужчин, теперь, когда его назвали, я увидел, что это действительно Дженнингс, склонился над лежащим на земле огромным брезентовым баулом.
«Али здесь?» — спросил я.
«Ли не любитель таких штучек», — объяснил Денфорд. «Да и от него здесь проку маловато. А что тебе?»
«Я его знаю».
«Ты и меня знаешь, верно? И Дженнингса?»
«Конечно, просто спросил, вот и все».
Дженнингс дал нам по револьверу. Мне достался большой и тяжелый. Наклонившись, держа его обеими руками, я рассмотрел его при свете фонаря. Черный металлический ствол, черная пластиковая рукоятка. Если не считать толкучки, я впервые держал в руках оружие. Дженнингс дал мне кожаный мешочек с пулями. «Вот предохранитель. Вот так нажмешь на него перед выстрелом, а вот так перезаряжаешь». Он покрутил барабан, чтобы показать, куда вставляются пули. Остальные, сгрудившись вокруг меня, слушали его объяснение. Взвешивая в руке револьвер, я разогнулся и поморгал, чтобы снова видеть в темноте.
«В карман влезет?»
«Кажется, нет».
«Ладно, ребята».
Если бы не ветер, голос мэра, казалось, был бы слышен аж в самом Онофре. Он доковылял до меня, и я взглянул на него снизу вверх.
Лица в темноте не разглядеть, волосы растрепаны ветром.
«Говорите, где они высаживаются, и мы пошли!»
Стив сказал.
«Не можем, пока не придем на место!» «Вот еще новости!» — взревел мэр.
Стив взглянул на меня. Мэр продолжал.
«Нам надо знать, как далеко они высаживаются, чтобы решить, брать ли лодки!»
«Так», — подумал я, — «значит, они приплыли на лодках, чтобы миновать Онофре».
«Ребята, у вас есть оружие, вы участники операции. Я все понимаю, но теперь мы с вами заодно. Даю вам слово. Так что уж выкладывайте».
Мужчины молча стояли вокруг нас.
«Они высаживаются у мыса Дана», — объявил я.
«Вот и все. Теперь, захотя они только, могут нас бросить, и мы ничего не сделаем». Молча смотрели мы на мэра. Я поймал на себе укоризненный взгляд Николина, но упорно смотрел в скрытое тенью лицо мэра. Тот смотрел на меня без всякого выражения.
«Время высадки знаешь?»
«Полночь я слышал».
«От кого слышал?»
«От тех мусорщиков, которые не жалуют японцев». Опять молчание. Денфорд взглянул на человека, в котором я узнал Бена, его помощника.
«Пожалуй, лучше идти»,
— после молчаливого совещания произнес Денфорд.
«Пойдем пешком».
«Пешком до мыса Дана часа два»,
— заметил Стив. Денфорд кивнул.
«Лучше по бетонке?»
«До центра Сан-Клементе, да. Дальше есть дорога по берегу, по ней быстрее. И не так заметно для мусорщиков».
Теперь, когда стало ясно, что мы идем, голос Стива зазвучал возбужденно.
«Что нам мусорщики?» — рассудил мэр. «На такую ораву они не нападут».
Под сухим обжигающим ветром мы взобрались обратно к обочине. Манда, как я, держал револьвер в руке. Стив и Габ затолкали свои в карманы. Вот мы и на дороге. Мужчины из Сан-Диего двинулись на север, мы за ними. Несколько человек скрылись с глаз впереди и позади нас. Какого только оружия не было у них. Винтовки, пистолеты длиной в половину моей руки, небольшие толстые ружья на треногах. По сторонам дороги раскачивались деревья, ветви обрушивались с высоты, как раненые ночные птицы. В темном безоблачном небе дрожали звезды, и в их свете многое было видно. Очертания леса, бетонка, белесая прогалина среди деревьев. Иногда разведчик, бредущий к нам что-то доложить мэру. Мы вчетвером шли следом за Денфордом, молча слушая, как он рассуждает или отдает распоряжение голосом, от которого в дрожь бросило бы любого мусорщика в округе Ориндж. Добрались до завала, где кирпичные стены обрушились на бетонку, влезли на него, и вот он, Сан-Клементе.
«Скорее всего, ветер их задержит»,
— бросил Денфорд Бену, не ведая, что за границу мы пересекли. Границу, которую я обещал Тому не пересекать больше никогда.
«Интересно, сколько им пришлось заплатить патрульным, чтобы пропустили? Как ты думаешь, сколько стоит сейчас попасть на материк? А о том, что это может жизни им стоить, их предупредили?»
Николин шел за мэром по пятам, ловя каждое слово. Я все отставал, но голос его до меня еще доносился, когда трое из арьергарда выбрались из завала кирпичей, и один из них сказал:
«Либо держись с ними, либо уходи с дороги и оставайся с нами».
Я прибавил шагу и догнал отряд мэра. Вверх, вниз, через холмы. Деревья бились на ветру, провода провисли, как скакалки. В конце концов дошли до дороги, которая, как говорил Николин, приведет нас через Сан-Клементе на Капистрано-Бич и мыс Дана. Раз в стороне от бетонки, на заваленных булыжником улицах, меня обуяла мысль о засаде. Сквозь пролом в стене вдруг выпадала ветка. Доски стучали одна о другую. Туда-сюда носились перекати поля, и каждый раз, готовый броситься в укрытие и стрелять, я щелкал предохранителем. Мэр с легкостью, любо посмотреть, перешагивал через загромождавшие улицу обломки.
«Вот он нас поведет!»
— крикнул он нам пистолетом, указывая на крадущуюся впереди фигуру.
«Сзади за нами тоже идут!»
Денфорд расписал, кому куда встать. Улица — точно поле боя. Все с винтовками наготове рассыпались тут и там.
«Ни одна помоечная крыса к нам сейчас не сунется, это уж точно!»
Наткнулся на лежащий на дороге кирпич, оступился.
«Чертова дорога!»
Вот уже в третий раз он чуть не падал. В этом разгроме надо постоянно смотреть под ноги. Он-то почитал это ниже своего достоинства.
«Бетонка не идет до мыса Дана?» — спросил он у Стива.
«На карте показано, что идет».
«Примерно в миле от гавани поворачивает вглубь от берега», —
прокричал Стив сквозь грохот ветра. И все равно, по сравнению с мэром, который голоса и не повышал, прозвучало это слабовато.
«Ну, хватит!» — объявил Денфорд. «Не хочу я карабкаться через эти развалины!» —
окликнул он впереди идущих, и я прямо вздрогнул от его голоса.
«Пошли обратно, к дороге! Нам важнее быстро добраться, чем прятаться!»
Мы свернули на улицу, ведущую вглубь побережья, и, перебравшись через разрушенное здание, дошли до бетонки. Тут мы прибавили шагу и направились на север через Сан-Клементо к огромному болоту, отделяющему Сан-Клементо от мыса Дана. С южной оконечности болота был хорошо виден мыс Дана. Из ровной, в общем, береговой полосы выдавалась дуга отвесных утесов, пониже, чем скалы в Сан-Диего, но для этой части побережья довольно высоких. Темной громадой, ни лучика света, высились они на фоне звездного неба. У подножия отвесных скал смешение болот и островов, заросли и развалин, огражденных от узких проток каменными дамбами. Пару раз, рыбача на севере, мы прятались тут в бурю. Оттуда, где мы стояли, дамб было не разглядеть, но Стив подробно, как мог, описал их мэру.
«Стало быть, возможно, они высаживаются здесь», — заключил мэр.
«Да, сэр».
«А болото? Похоже на огромную реку. Есть тут где перебраться?»
«По прибрежной дороге», — пояснил Стив. «Через устье есть высокий мост, его ничуть не размыло».
Он объявил это с такой гордостью, будто сам построил этот мост.
«Я хожу через него». «Прекрасно, прекрасно. Тогда пошли к нему».
Однако дорога, ведущая от бетонки к мосту, кончилась, и пришлось нам спуститься во враг, перейти ручей и подняться на ту сторону. Лезть вверх с револьвером было сущим мучением, и для Манда я заметил тоже. Денфорд все подгонял нас. По занесенной мощным слоем песка прибрежной дороги мы поспешили к устью. Стив был прав, мост на месте, вполне приличный мост. Габби тихонько спросил меня,
откуда он все это знает?
Но я лишь пожал плечами и покачал головой. Николин, я знал, бродил по ночам в одиночку, а теперь оказывается, что он даже досюда доходил, а мне ни слова. На мосту на нас обрушился отчаянный порыв ветра. С самого Сан-Клементо такого не было. Ветер чуть не сбивал с ног, бурунами гнал воду на сваи. Бурлящие пенистые волны устремлялись между сваями и, шипя, уносились в море. Не мешкая, перебрались мы через мост и оказались под утесами мыса Дана. Здесь ветер был послабее. Скрытая под утесами болотистая равнина оказалась бухтой. Весь заливчик, кроме протоки прямо за каменной дамбой, был занесен песком и покрыт зарослями кустарника. Через крапиву и кустарник в человеческий рост мы продрались к берегу у дамбы, совсем недалеко от нее. Камнем докинешь. Прибой разбивался над затонувшими бетонными секциями, образуя вокруг скрытого отрезка дамбы белую кайму, видимую в свете звезд. За дамбой волны теряли силу и лениво плескались у галечного берега. Причал заканчивался почти прямо напротив нас. Мы стояли у входа в бывшую гавань.
«Если они высаживаются здесь, им придется перебраться через это болото», — сказал мэру Дженнингс.
«Так ты думаешь, они пристанут там?» — спросил мэр, указывая на выемку в обрыве.
«Может и там, но почему бы при таком слабом прибое не пристать прямо к берегу? Ближе идти?»
Дженнингс указал на место, откуда мы только что пришли. Широкий отрезок пляжа от гавани до моста.
«А что, если мы пойдем туда, они все-таки высадятся здесь?» — спросил Бен.
«Даже если они высадятся здесь, — сказал Дженнингс, — им придется идти мимо нас. Им же надо в город».
«Это ты так думаешь, — сказал Денфорд.
— А вы не согласны?
Кто их знает? В любом случае, они от нас никуда не денутся. Им так и так идти мимо. Не полезут же они на обрывы?»
Он указал на северный край гавани.
«А вот если мы останемся здесь, а они высадятся на берегу, у них появится возможность отступить в сторону материка. Нам же нужно прижать их к воде».
«Верно», — сказал Бен.
Денфорд кивнул.
«Ладно, пошли назад».
Все, конечно, его услышали, и мы, чертыхаясь, поперли назад через густой кустарник. На дороге, которая вела к мосту, мэр снова собрал нас в кучу.
«Надо как следует спрятаться. Возможно, мусорщики выйдут встречать японцев, и подойдут они сзади. Так что все в укрытие, в строение, за деревья, куда угодно. Мы предполагаем, что высадка произойдет где-то на этом пляже, но он длинный, так что, когда их увидим, придется перемещаться. Если будут встречать, сможем перегруппироваться раньше, но чтоб без шума».
Он повел нас с дороги к берегу.
«Не ступайте на мягкую землю, не оставляйте следов. Так, главный отряд за эту стену».
Несколько человек двинулись за низкую поваленную стену из разбитого кирпича.
«Спрячьтесь как следует».
Он прошел вдоль пляжа на юг.
«Другой отряд, за эти деревья! Получится перекрестный огонь! Теперь отряд Онофре!»
Он вернулся на север, мимо первой стены, к груди цементных плит.
«Сюда!» «Надо же, это был сортир! Расчистите себе место и спрячьтесь здесь! Если они попытаются ускользнуть к болоту, вы их остановите!»
Мы с Манда положили револьверы и взялись за обломки плит. Одни мы вытащили, другие передвинули, чтобы освободить место.
«Отлично!» — сказал Денфорд. «Много следов оставлять нельзя, возможно, они высаживали здесь прежде. В таком случае мы не должны ничего сильно менять. Забирайтесь туда, посмотрим, хорошо ли вы укрыты».
Мы перелезли через груду мусора у входа и забрались внутрь. Две стены от времени разошлись. В образовавшийся просвет мы видели большой кусок берега и моря.
«Отлично!» — повторил Денфорд. «Один, пусть останется снаружи, следит за берегом». «Нам видно через эту щель», — сказал Стив, выглядывая в просвет. «Хорошо, удобная амбразура для стрельбы. Главное, не высовывайтесь. У них есть ночные бинокли. Перед высадкой они тщательно осмотрят берег».
Остальные люди Денфорда попрятались кто куда. Он огляделся, убедился, что все в засаде, посмотрел на часы и сказал.
«Порядок, до полуночи еще часа два. Но вдруг мусорщики придут загодя, да и японцы могут появиться раньше времени. Увидите их, не высовывайтесь. Покуда не услышите наших выстрелов, даже не снимайте оружие с предохранителей, понятно? Это очень важно. Когда откроем огонь, это будет сигналом и для вас. Не тратьте пуль зря. И последнее. Если мы потеряем друг друга в стычке, встречаемся на мосту, по которому сюда пришли. Через Сан-Клименто пойдем вместе. Ясно, про какой мост речь?» «Конечно!» — отозвался Стив. «Большой мост!» «Молодцы! Я буду с основным отрядом. Сидите тихо, и пусть один смотрит хорошенько».
Он перегнулся через стенку сортира, по очереди пожал нам руки. Мне снова показалось, что он раздавит мне ладонь.
«Вот еще что, мы не откроем огонь, покуда все они не будут на берегу. Запомнили?» «Значит, договорились».
Стиснув кулак и поднимая его над головой.
«Теперь мы им покажем!»
Он, хромая, пошел по мягкому песку к разрушенной стене на пляже. Никого на берегу. Стив встал в открывающийся к морю просвет и сказал.
«Я дежурю первым».
Мы, как могли, расселись и стали ждать. Габби примостился на куче цементного лома, мы с Манда по бокам от него. Теперь оставалось только вслушиваться в завывание ветра среди развалин. Разок я встал и глянул через плечо Стива на кромку воды в просвет между стенами. Волны разбивались и накатывали на пляж. Ветер с берега относил брызги назад, и в свете звезд возникали короткие белые дуги. Море рябило белыми барашками. И все. Я сел. Пересчитал пули в кожаном мешочке. 12 штук. Револьвер заряжен. Теоретически я могу убить 18 японцев. Интересно, сколько их будет? Ногтем я легко выковырнул пулю из гнезда и вставил на место. Значит, перезарядить тоже смогу. Манда увидел, что я делаю, и принялся вертеть свой револьвер.
«Как вы думаете, эта штука стреляет прямо?» — спросил он.
«Вблизи, да!»
— откликнулся Габби. Мы еще подождали. Я даже задремал, привалившись к цементной стене. Но в полусне мне примерещилась зеленая бутылка. Она катилась на меня. Я встрепенулся, сердце стучало. Однако по-прежнему ничего не происходило, и я снова чуть не вырубился, несвязно размышляя о кирпичах, из которых сложен сортир. Кто лепил эти некогда безупречные кирпичи?
«Скорее бы уж высадились», — сказал Манда.
«Шш!» — прошипел Стив.
«Молчите! Уже почти время!»
Я подумал, если они вообще высадятся. В бархатно-черном небе над головой мерцали звезды. Я пересел на другую ягодицу. На обрыве перекликались двое койотов. Прошло много времени. Удар сердца за ударом, выдох за выдохом. Нет ничего томительнее ожидания. Стив встрепенулся и рукой нащупал наши лица, наклонился и свистящим шепотом произнес.
«Мусорщики!»
Мы вскочили из-за его спины, выглянули в щель. Темнота. Потом, на фоне белой прибойной полосы, я различил идущих по пляжу людей. Они задержались возле стены, за которой прятался Денфорд, и двинулись дальше на север. Прошли между нами и водой, переговариваясь так громко, что я почти разбирал слова. Затем они сгрудились в кучу и пошли назад, но остановились, не доходя до засады. Один из них наклонился и щелкнул зажигалкой у самого песка. Пламя осветило брючины. Мусорщики были во всем своем блеске. В маленьком кружке света переливалась золотая, алая, лазурная ткань. Тот, что с зажигалкой, засветил 5 или 6 фонарей и оставил их на песке рядом с несколькими темными мешками и двумя ящиками. Один из фонарей был с зелеными стеклышками. Второй мусорщик поднял этот фонарь и другой, белый. Подошел к воде и замахал ими над головой, меняя руки местами. В свете фонарей мы ясно видели всю компанию. Серебро вспыхивало в ушах, на руках, на запястьях и груди. Подоспели еще люди, они несли хворост. После некоторой возни им удалось развести огонь. Пламя разгоралось, охватывало большие ветки, дрова трещали, горящая смола с шипением падала на песок. В дрожащем свете костра можно было разглядеть их всех. Я насчитал 15 человек, одетых в желтое, красное, лиловое, синее и зеленое, обвешанных серебряными и медными браслетами, кольцами, манистами.
«Что-то я лодок не вижу», — прошептал Стив. «Вроде бы, если они сигналят, значит, должны быть лодки».
«Слишком темно», —
прошептал Манда.
«И костер слепит».
«Шш»,
— снова прошипел Стив.
«Смотрите»,
— прошептал Габби. Он указывал Стиву за плечо, но я уже видел, о чем он говорит. Что-то темное и продолговатое всплывало над водой в самом конце причала. Волны перекатывались через него, очерчивая его пенистой кромкой.
«Они вылезают из-под воды!»
— выговорил Габби.
«Они не плыли поверху!»
«Пригнитесь!» —
сказал Стив.
«Это подводная лодка!»
Человек на берегу махал над головой зеленым фонарем. Огонь трепетал на ветру, отсвечивая на желтых рубахах и изумрудно-зеленых штанах.
«Вот как они обходят береговые патрули!» — сказал Габби.
«Проплывают под ними!» — с благоговейным ужасом в голосе подхватил Стив.
«Как вы думаете, эти из Сан-Диего видели?» — спросил Манда.
«Шш!»
— сказал Стив. На подлодке зажгли прожектор. Он снова осветил узкую черную палубу. Из люка на нее лезли люди. На воде возле корпуса надували большие плоты. Другие люди лезли с лодки на плоты. Фонарь мусорщиков освещал плоты и весла. Гребли к берегу. Два мусорщика зашли в воду по грудь и протащили плот через белую прибоенную полосу. С плота спрыгнули несколько человек. Еще двое передавали с него свертки и ящики. Мусорщики протягивали им бутылки с янтарной жидкостью. Японцы пили. До нас долетали хрипло-понебратские приветствия мусорщиков. Японцы все выглядели очень круглыми, словно на каждом надето по две куртки. Один сильно смахивал на моего капитана. Я оторвался от щели.
«Когда начнется стрельба, мы будем слишком далеко», — сказал я Стиву.
«Не будем.
Смотри, еще плот»,
— я сказал.
«Надо выбираться из сортира и прятаться в той роще. Как только они сообразят, откуда стрельба, мы окажемся в ловушке».
«Не сообразят. Как они разберут в темноте?»
«Не знаю, надо уходить отсюда».
Еще один плот втащили на берег. С него сошли жирные японцы, огляделись. Прожектор погас, но сама подводная лодка осталась. Со второго плота сгрузили ящики, мусорщики собрались вокруг, открыли крышки. Мусорщик в алой куртке вынул из ящика винтовку и показал приятелю.
«Бац, бац, бац!»
Люди Денфорта открыли огонь. Выстрелы гремели один за другим. Согнувшись в три погибели, глядя из-за ноги Стива, я видел только, как ответили на обстрел наши жертвы. Они упали на песок, фонари мгновенно потушили, костер затоптали. Мне было видно немного, но я уже различал ружейные вспышки. Они отстреливались. Я прицелился, и в ту же секунду что-то засвистело, бабахнуло, и мы оказались в облаке едкого маслянистого газа. Мы кашляли, задыхались, вопили. Глаза жгло так, что ничего больше я не чувствовал. Думал, газ, выезд их начисто. Едва ветер унес газовое облако к морю, снова бабахнуло, и треск наших револьверов перекрыла длинная очередь с берега. Сквозь едкие слезы я видел, как из японских ружей вырывается белое пламя. Я кашлял и плевался, меня мутило. Но я все-таки поднял револьвер, выстрелить в первый раз. Стив уже стрелял вовсю. Я нажал курок. Бац! Темноту разрезал луч прожектора. Он начинался от подводной лодки и шарил южнее нас возле стены, где сидели Денфорд и его люди. Грянули взрывы. На улицах позади нас шла перестрелка. Над берегом вновь клубился отравляющий газ. Японцы и мусорщики шли на нас сквозь ядовитое облако, они были в шлемах и палили из автоматов. Стены сортира начали рушиться.
«Бежим!»
— заорал Стив. Мы перепрыгнули через заднюю стенку и побежали к роще. Выбрались на засыпанную мусором улицу, параллельную набережной. Побежали, вернее, запрыгали через груды гнилых деревяшек и битого кирпича. Спотыкались, падали, вскакивали. От газа у меня рекой лились сопли. Револьвер я выбросил. Вдруг стало светло, как днем. В резком голубоватом свете пролегли твердые, словно камни, тени. В небе над нами брызгала огнем осветительная ракета, подсвечивая снизу крошечный парашют, на котором висела. Вместе с парашютом она рухнула в море, озарив гавань, так что на мгновение я увидел подводную лодку и людей, которые стреляли по нас из пушки.
«К мосту!» — орал Стив. «К мосту!»
Я скорее прочел по его губам, чем услышал. Пальба гремела так, что хотелось упасть на землю и зажать уши ладонями. Мы карабкались через свалки, упавшие деревья, выброшенные штормовым приливом коряги. Манда провалился ногой в яму, пришлось его выдергивать. Пули свистели вокруг, разрезая воздух. Я бежал, пригнувшись так, что болела спина. Зажглась новая осветительная ракета, выше и дальше от моря. Она плавно спускалась на нас, словно звезда с неба. Теперь мы видели свой путь, но и сами были как на ладони, так что приходилось двигаться еле-еле, шаг за шагом. Со стороны города застрочили автоматы. Позади, через равные промежутки времени, гремели взрывы. Полыхнула вспышка, оглушительно жахнула, и позади нас осел и рассыпался на куски дом. Подводная лодка. Мы выбрались из-за груды досок и снова побежали, пригнувшись. Новая осветительная ракета в небе. Полуобвалившееся здание на холме снесло взрывом, потом упали три растущие рядом секвойи. Ракета погасла, и мы довольно долго пробирались в темноте, пока не вспыхнуло следующее. Мы схоронились за поваленным эвкалиптом.
«Как вы думаете?» — выдохнул Габби. «Эти из Сан-Диего унесли ноги!»
Никто не ответил. Манда по-прежнему держал револьвер. До моста оставалось еще порядком, и я хотел скорее добраться туда, пока подводная лодка не снесла мост своим огнем. Мы с Дана по-прежнему гудел от выстрелов, словно там идет настоящая война. Но, может быть, японцы стреляли по теням. Я не знал, дали наши спутники дёру, как мы, или нет. Мы вскочили и побежали через завалы. Порыв ядовитого газа. Зажглась новая ракета, но она с шипением рухнула в болото. Я упал, рассадил ладонь, колено и локоть. Мы добежали до моста. Никого.
«Надо их подождать!» — крикнул Стив. «Пошли!» — сказал я. «Они не знают, где мы. Будут ждать здесь!»
«Не будут», — горько выговорил Габби. «Они давно умотали, а нам велели ждать здесь, чтобы мы задержали японцев». Стив с открытым ртом вылупился на Габби. Новая осветительная ракета вспыхнула прямо над нами, я пригнулся к ограждению. Сквозь просвет между бетонными столбиками было видно сразу несколько ракет. Они неровной цепочкой плыли к морю. И вот самая дальняя из них осветила воду. Теперь и последняя проплыла над подводной лодкой.
«Быстрее, пока не пустили следующую!»
— яростно выкрикнул Габби и, не дожидаясь нашего согласия, вскочил и припустил по мосту. Мы побежали следом. Новая ракета озарила небо, с жуткой четкостью высветила все на мосту. Нам ничего не оставалось, только бежать. Лодка начала стрелять по нас. Бетонное ограждение звенело. Воздух рвался с треском раздираемой ткани, с грохотом первого грозового раската. Мы перебежали мост и упали ничком за грудой покореженного асфальта. Лодка поливала мост огнем. В холмах завыла сирена. Сперва тихо, потом все громче и громче. Мусорщики забили тревогу. Но с кем они дерутся? Темнота. Далекие разрывы снарядов, вой сирены. Подводная лодка прекратила обстрел, но у меня звенело в ушах так, что я скорее почувствовал, чем услышал ружейную трескотню впереди, в Сан-Клементе. Стив поднес губы к самому моему уху.
«Пробираемся через улицы!»
Остальное я не разобрал. Стрельба на юге означала, что наши спутники из Сан-Диего уже там, решил я. Сволочи, бросили нас. Мы побежали снова, но с лодки нас, наверное, заметили в ночные бинокли и снова начали обстреливать. Мы бежали, пригнувшись через развалины, к прибрежной дороге. Подводная лодка стреляла. Мы отвернули от берега, взобрались на низкий уступчик, пробежали лесом на другую дорогу, в развалины Сан-Клемента, в лабиринт завалов. Манда отстал. Он хромал, и я решил, что это его нога.
«Быстрее!»
— крикнул Стив. Манда покачал головой, прихрамывая, подошел к нам.
«Не могу», — сказал он. «Меня подстрелили!»
Мы остановились и усадили его в грязь. Он плакал и держался левой рукой за правое плечо. Я подсунул свою ладонь под его, по моей руке потекла кровь.
«Почему ты нам не сказал?» — воскликнул Стив. «Да его только что!» —
огрызнулся Габби и оттолкнул меня. Взял Манда под локоть.
«Идем, Манда! Надо выбираться отсюда как можно быстрее!»
В свете последней ракеты я видел лицо Манда. Он смотрел на меня, будто хотел что-то сказать, но губы его только вздрагивали.
«Помоги мне его нести!» —
срывающимся голосом выпалил Габби. Я подхватил Манда под другую руку, рубашка у него на спине взмокла от крови. Стив подобрал револьвер. Мы пошли дальше. Через каждые несколько шагов путь преграждала поваленная балка или стена. Я, наконец, решился открыть рот.
«Надо остановить кровь!» — сказал я.
Она текла в моем рукаве по руке. Мы опустили Манда на землю, я разодрал свою рубашку на полосы. Нам никак не удавалось плотно прибинтовать повязку к ране. Случайно я задел ее пальцем. Маленькая вмятинка под правой лопаткой. Кровь уже почти не шла. Манда по-прежнему смотрел на меня взглядом, который я не мог прочесть, и молчал.
«Мы мигом отнесем тебя домой!» —
хрипло сказал я и слишком резко выпрямился. Меня зашатало. Стив помог нам поднять Манда, и мы двинулись. Центр Сан-Клементе — одна сплошная свалка бетона. Без смысла и планировки, напрямую через нее не пройдешь. Мы с Габби несли Манда, а Стив с револьвером в руке забегал вперед отыскать дорогу полегче. Время от времени в шум ветра врывалась сирена, несколько раз приходилось прятаться от мусорщиков, которые бегали по улицам целыми стаями. В путанице улиц отдавалась пальба. Кто в кого стреляет, не разберешь. Несколько раз мы забредали в тупики. Стив, не оборачиваясь, командовал, куда идти. Но иногда мы с Габби случайно натыкались на проход и шли туда. Тогда Стив снова кричал пронзительным от отчаяния голосом. Вдруг сзади раздались крики. Мы опустили Манда посреди улицы. На нас надвигались трое мусорщиков с пистолетами. Стив выбежал вперед и выстрелил. «Бац! Бац! Бац! Бац!» Все трое упали.
«Идемте!»
— выкрикнул Стив. Мы подобрали Манда и побрели дальше. Из-за тупиков часто приходилось возвращаться. И в какой-то момент, после долгих поисков дороги, мы натолкнулись на Стива. Он сидел на асфальте. Вокруг рушились дома, ревел ветер, трещали выстрелы. Вперед пути не было. Его преграждало дьявольское хитросплетение арматуры.
«Не знаю, где мы!» — крикнул Стив. «Не могу отыскать дороги!»
Я ткнул его, чтобы он нес Манда вместо меня, подхватил револьвер и побежал через улицу. За деревьями виднелся океан. Единственная, по сути, примета, в которой мы нуждались.
«Сюда!» —
крикнул я, перескакивая через балку, убрал ее с пути, побежал дальше, нашел, откуда снова было видно море, нашел проход, расчистил его как мог. Это продолжалось так долго, что мне начало мерещиться, будто Сан-Клементе тянется до самого Пендлтона. А мусорщики вошли в раж, они ревели сиреной, палили из ружей, вопили в охотничьем азарте. Ни раз и ни два нам приходилось падать ничком и затаиваться. Стрелять я не решался, не знал, сколько пуль осталось у Стива, если вообще осталось. Пока мы тряслись от страха в укрытии, я, как мог, старался помочь Манда. Дыхание его стало прерывистым.
«Как ты, Манда?»
Никакого ответа. Стив выругался. Я кивнул Габби. Мы снова подняли Манда, я переложил его на руки Стиву и выбежал вперед. Мусорщики куда-то подевались, во всяком случае их не было видно. Это все, что мне требовалось. Я вновь кинулся на поиски дороги. Кое-как мы выбрались на южную окраину Сан-Клементе, в лес под бетонкой. Автострада кишела мусорщиками. Мы слышали их крики, временами я видел силуэты людей. Другой дороги из Сан-Матео нет. Мы оказались в западне. Сирены издевались над нами. Ружейные выстрелы могли означать, что наши спутники из Сан-Диего еще отстреливаются. Хотя я подозревал, что Габби прав. Они давно дали дёру, сели в лодки и поминай, как звали. Они не вернутся нас выручать. Габби усадил Манда себе на колени. У Манда булькало в горле.
«Ему надо скорее домой», — сказал Габби, глядя на меня.
Я вытащил из кармана пули, попробовал затолкать их в револьвер Стива.
«А где твой?»
— спросил Стив. Пули не лезли. Я ругнулся и бросил мешочек на бетонку. В грязи нащупал камень, как раз по руке. Взвесил его на ладони и двинулся к бетонке. Не знаю, что я собирался делать.
«Подтащите его к дороге и будьте готовы быстро нести через Сан-Матео», — велел я. «Двинетесь, когда я скажу».
Тут на бетонке над нами загрохотали взрывы. А когда смолкли, ветер нес на нас запах порохового дыма, стихло и все остальное. Ни криков, ни стрельбы. Тишину нарушил звук мотора, негромкое «дррррр». Я подполз к дороге взглянуть. Вскочил и замахал руками.
«Рафаэль! Рафаэль, сюда!» — орал я.
Слова сами вылетали из глотки. Рафаэль подкатил ко мне.
«Господи, Хэнк, чуть тебя не пристрелил!»
Он был в маленькой мототележке для гольфа, которая стояла у него во дворе. Он всегда божился, что она поедет, когда удастся добыть аккумулятор.
«Пустяки!» — сказал я. «Манда ранен! Его подстрелили!»
Появились Габби и Стив, они несли Манда. Рафаэль сквозь зубы втянул воздух. С автострады донеслись беспорядочные выстрелы. Пуля звякнула о бетон рядом с нами. Рафаэль вытащил из машины наклонную железную трубу на треноге, поставил ее на дорогу и сунул в дуло маленькую не то бомбочку, не то гранату. С виду она смахивала на шутиху.
«Бум!»
— гулко сказала труба, и через несколько секунд на автостраде, в том месте, откуда слышались выстрелы, грянул взрыв. Пока Габби и Стив усаживали Манда в тележку, Рафаэль стрелял гранатами.
«Бум!
Бабах!
Бум!
Бабах!» Вскоре стрельба по нас прекратилась. Под грохот последнего разрыва Рафаэль вскочил в тележку, и мы покатили.
«На подъеме выпрыгивайте и толкайте», — велел Рафаэль. «Эта машинка нас всех не вытянет. Николин, держи вот это и смотри назад».
Он протянул Стиву винтовку.
«А пули?»
— спросил Стив. Рафаэль указал на пол.
«Вот здесь, в коробке».
На южном выезде из Сан-Клементе начался подъем. Мы выскочили и стали на бегу толкать тележку. В холмах завывали сирены. Я насчитал по меньшей мере 3 с разными голосами. Мы преодолели подъем и покатились в долину Сан-Матео. Я уложил голову Манда себе на колени и сказал ему, что до дома совсем близко. Сзади доносились слабые крики, но пешему было за нами не угнаться. Дальше дорога взбиралась на Байзелонский перевал, и Рафаэль сказал: «Толкайте!» Он был спокоен, но глаза его взглянули на меня строго. На вершине Байзелонского перевала Стив дико заорал:
«Я им отплачу!»
Он помчался назад, на север, по темной бетонке, с винтовкой в руках.
«Погоди!»
— заорал я, но Рафаэль стиснул мое плечо.
«Пусть бежит!»
Впервые голос Рафаэля прозвучал рассерженно. Он подвел машину к своему дому, выпрыгнул, забежал внутрь и вернулся с носилками. Мы уложили на них Манда. Глаза его были открыты, но он меня не слышал. Из уголка рта сочилась кровь. Мы с Рафаэлем несли носилки, Габи бежал рядом. Через лес по склону к Училью, кратчайшей дорогой к дому Дока. Я спотыкался и ревел, и Габби, когда замечал, что я не вижу перед собой дороги, перехватывал у меня ручки носилок. Мы добежали до дома Косты, но я не мог унять слез. Ветер свистел в пустых бочках, заглушая наши шаги. Рафаэль упер носилки себе в бедро и заколотил в дверь, словно хотел ее высадить.
«Выходи, Эрнест!»
— крикнул он, продолжая колотить в дверь.
«Выходи лечить своего сына!»